Глава 24. Держа в руке свой миниатюрный кожаный портфельчик, Ричард Дайвер вышел из комиссариата 7-го округа. Он оставил там для Марии Уоллис записку, подписав ее «Диколь». Именно так когда-то в первые годы своей любви они с Николь подписывали письма друзьям и знакомым. Ему предстояло посетить портного. И на душе у него было скверно, потому что всякий раз, когда он заказывал рубашки, вокруг его драгоценной персоны поднималась ужасная, не шедшая ни в какое сравнение с теми жалкими грошами, которые он платил, суета. Попросту говоря, ему было стыдно. Стыдно за то, что он обманул ожидания этих полунищих англичан. Стыдно за свои утонченные манеры. Стыдно за то, что он привык притворяться, будто в его руках ключ к успеху. Стыдно за то, что во время примерки на рукаве пришлось переместить сборки. Когда почти со всеми делами было покончено, он решил зайти в бар отеля «Крильон», чтобы выпить там чашечку кофе и пару глотков джину. Войдя в помещение, он вдруг заметил, что свет сделался неестественно ярок. И только выйдя вновь на улицу, догадался, отчего это. Просто наступил вечер. В 4 часа было уже темно, а на Елисейских полях неистовствовал, швыряя на землю тонкие, как папиросная бумага, листья ветер. Беззащитные, обезумевшие от горя листья. Они, казалось, все еще шепчут о лете. Свернув на украшенную аркадами улицу Риволи, и, пройдя пару кварталов, Дик заскочил на минуту в банк. Необходимо было забрать почту. Затем взял такси и велел ехать к гостинице Георга. Нависшие над городом тучи, наконец, разразились сплошным потоком дождя, а он сидел в потемках наедине с собой, и со своей нежданной, перевернувшей его мир любовью. Всего лишь пару часов назад в отеле Николь казалась ему в 1000 раз прекраснее Розмари. Мадонна Леонардо и смазливое личико с обложки журнала разве можно сравнить? Дождь лил, как из ведра, и Дик в полном смятении от множества обуревающих его страстей в сотый раз возвращался мыслями к одному и тому же и не видел выхода. Он застал Розмари, что называется, в расстроенных чувствах. Все это время она тоже втайне терзалась сомнениями, и хотя прошли уже сутки, она так до сих пор и не смогла собраться с мыслями и прийти к окончательному решению. Она была не в силах преодолеть воцарившийся в ее душе хаос. Ее собственная судьба казалась ей теперь похожей на старую разрозненную мозаику. Она пыталась сложить ее, заранее зная, что половина деталей безнадежно утрачена. Вот какие-то фрагменты ее головокружительной карьеры, обрывки надежд. Вот Дик, Николь, мать, режиссер, с которым она вчера познакомилась, как бусы на нитке. Когда Дик постучался в дверь ее номера, она лишь пару минут назад, проснувшись, стояла у окна и любовалась дождем. Она вспоминала ливни в Беверли-Хиллз, и в голове у нее сами собой слагались стихи. Услышав стук, она открыла. и отразившееся на ее лице изумление тотчас сменилось восторгом. На пороге стоял он. Он, как всегда, казался ей богоподобным. Она считала его не ведающим сомнений, непогрешимым и незыблемым, чуть ли не вечным. По сути дела, она идеализировала его ничуть не менее, чем малые дети собственных родителей. Что же касается самого Дика, то ему едва удалось скрыть охватившее его в первый момент чувство разочарования. Лишь после первых слов он словно заново разглядел, как прекрасна ее искренняя и безыскусная улыбка, как притягательно юная, напоминающая еще не вполне раскрывшийся цветок тела. Дверь в ванную была открыта, и он заметил на коврике следы ее мокрых ступней. «Миска Медиограф!» как можно более беззаботно, сказал он. Пройдя вглубь комнаты, он положил на комод свой портфель и перчатки, затем прислонил к стене трость. У рта его залегли скорбные складки, но он, собрав волю в кулак, упрямо продолжал делать вид, что ничего не происходит. Вот только на лбу да в уголках глаз у него появились новые морщины. В них, казалось, он прятал свой страх. «Присядь со мной рядом». «Я смертельно соскучился», — сказал он ей с нежностью. «Я больше не могу без твоих губ». Розмари подошла и села к нему на колени, слушая, как за окнами мало-помалу стихает дождь. «Кап-кап!» Она прильнула губами к созданному ее пылким воображением идеалу. Она подарила ему сразу несколько долгих поцелуев, и каждый раз ее лицо расплывалось у него перед глазами. Лаская ее, он не переставал восхищаться тем, как нежна и шелковиста ее юная кожа. Но оттого должно быть, что красота обладает свойством делать нас лучше, он, тем не менее, все никак не мог избавиться от чувства вины перед Николь и постоянно ощущал ее незримое присутствие. «Ну, вот и кончился дождь», — сказал он. «Облака уносятся прочь». Розмари встала и, наклонившись к нему, сказала то, что на самом деле думала. «Ах, какие же мы с вами притворщики! И вы, и я!» Шагнув к комоду, она взяла свой гребень, но прежде чем успела поднести его к волосам, раздался стук в дверь. Стучали негромко, но довольно решительно. Оба они оцепенели от ужаса. Тем временем стук повторился, и на этот раз уже настойчивее. Вдруг вспомнив, что дверь не заперта, Розмари за одну секунду привела в порядок волосы и кивнула Дику, который тоже не растерялся в одно мгновение, разгладив смятое покрывало. Он, как ни в чем не бывало, направился к двери. «Ну что же, коль скоро ваше самочувствие пока что не позволяет вам бывать в обществе, то я сообщу об этом Николе, пусть наше прощание с Парижем ознаменуется тишиной». Однако все эти предосторожности были совершенно напрасны. Нежданные гости Розмари были настолько подавлены свалившимся на них несчастьем, что ни сил, ни желания судить о чужих поступках у них не было. В коридоре стоял потерявший за сутки несколько лет жизни Эйп, а за ним прятался насмерть перепуганный негр. «Познакомьтесь, Это мистер Петерсон из Стокгольма. У него очень серьезные неприятности. И виноват в этом я. Собственно, мы пришли просить о помощи. «Идемте к нам», — сказал Дик. Розмари хотела было остаться у себя в номере, но Эйб настоял, чтобы она пошла вместе с ними. Жюль Петерсон, невысокий, но вполне пристойный на вид негр, из тех, что с подобострастным видом чистят ботинки республиканцам в пограничных штатах, уныло побрел за ними следом. В ходе разговора выяснилось, что не далее, как сегодня утром, на Монпарнасе последний выступал свидетелем в деле об ограблении Эйба. Отправившись вместе с ним в полицейский участок, Петерсон дал показания в его пользу, подтвердив, что собственными глазами видел, как другой негр, личность которого, однако, тогда еще предстояло установить, выхватил из рук потерпевшего 1000-франковую купюру. Затем они с Эйбом, уже в сопровождении полицейского, вернулись в бистро, где все произошло, и там, в попыхах, обознались, обвинив в содеянном совершенно другого негра, который тотчас же был арестован, но уже через час отпущен, так как выяснилось, что у него имеется алиби. Его видели на месте происшествия уже после того, как Эйб оттуда ушел. Тогда полиция, подлив масло в огонь, арестовала известного чуть ли не всему Парижу чернокожего ресторатора Фримена, все подозрения в отношении которого основывались лишь на том, что перед самым ограблением он зашел на минуту в насквозь пропитанное винными парами бистро и почти тотчас исчез. В конце концов, настоящий преступник все же был найден. Однако особой радости от вторичного появления в его жизни этого зловещего типа Эйб не испытал. И не только потому, что добрых полтора десятка других, таких же мрачных громил негров, сбежавших в мгновение ока, принялись кричать, что, дескать, деньги, по их словам, всего лишь 50 франков, Эйб дал их подзащитному сам, велев уплатить за напитки. Короче говоря, Эйб и в самом деле здорово отличился. В течение одного часа, связавшись с 4 чернокожими обитателями латинского квартала, он успел безнадежно погрязнуть в том болоте, которое представляло собой их жизнь. Понятия и чувства. Не видя выхода из создавшейся ситуации, он провел день в страхе. Ему то и дело повсюду мерещились незнакомые негритянские лица, и даже телефонная трубка, как ему казалось, говорила вселяющим ужас негритянским голосом. К чести Эйба следует сказать, что ему удалось обойти без малого всех негров. Единственным, с кем ему все-таки пришлось иметь дело, стал, оказавшийся чужим среди своих, Жюль Петерсон. Сперва отведав, по его милости, сладкой жизни в полицейском участке, другие негры начали не без помощи своих друзей за ним охотиться, а он, в свою очередь, счел себя вправе рассчитывать на то, что мистер Норт его в беде не оставит. Несколько лет тому назад в Стокгольме Петерсон имел пусть и небольшой, но собственный бизнес. Он торговал ваксой. Вскоре, однако, созданная им фирма обанкротилась, и теперь все его активы состояли из запатентованной формулы изобретенного им продукта и небольшого деревянного ящика, в котором хранилось все оборудование, необходимое для его производства. Но сегодня утром Его новый покровитель обещал ему, что поможет наладить производство ваксы в Версале, ведь он уже помог своему бывшему шоферу открыть там сапожную мастерскую. Более того, в подтверждение своих слов, мистер Норт инвестировал в будущее предприятие 200 франков. Розмари было скучно слушать всю эту ерунду. Оценить по достоинству комизм сложившейся ситуации она не могла. Ее собственное чувство юмора было для этого слишком утонченным. Изворотливый, как уж, негр с его эфемерным бизнесом, время от времени в панике закатывающий глаза так, что видны только белки, осунувшаяся фигура Эйба, его испитое лицо, в котором она тщетно пыталась разглядеть былое благородство. Как же далеки они были от того, что тревожило теперь ее душу. «Я просить вас, дай мне один, единственный шанс», сказал Петерсон, чеканя и в то же время безбожно коверкая слова. Подобную речь нередко можно услышать в колониальных странах. «Разработанный мною технология производства есть предельно прост, а запатентованный мною формула есть золотое дно. Мои конкуренты в Стокгольме хотят ее у меня отнять, но я им не позволить. И тогда они меня разорить и изгнать из города». Внимательно, но без интереса его выслушав, Дик обернулся к Эйбу. «На твоем месте я бы залег на дно и для начала хорошенько выспался», — сказал он ему. «На пьяную голову можно только еще больше дров наломать».
«Неужели ты не понимаешь, что теперь грозит этому человеку?» — горячо возразил Эйб.
«С вашего позволения, я лучше подождать в коридор», — робко проговорил Петерсон. «Возможно, вы не совсем удобно обсуждать мое заключение в мое присутствие». Затем, наспех изобразив усвоенное им за время пребывания во Франции подобие поклона, он вышел.
«Похоже, здесь я никому не нужен», — заявил Эйб. С огромным усилием поднявшись на ноги, он медленно, словно старый насквозь проржавевший товарный поезд, направился к двери.
«Почему же? Целая свора негров тебя ищет», — сиронизировал Дик и добавил. «Мой тебе совет. Уходи отсюда, пока не поздно. Если тебе не вмоготу, то можно и через бар. Отправляйся в Шамбор или, если тебе требуется особое внимание, в Маджестик».
«У вас даже выпить для меня не найдется».
«Не найдется», — солгал Дик. Тогда Эйб с отрешенным видом подошел к Розмари, чтобы на прощание пожать ей руку. Он долго пытался сосредоточиться, но все никак не мог подобрать нужных слов.
«Вы самая, одна из самых...»
Вид его грязных рук вызывал в ней одновременно жалость и отвращение. Но выдать хотя бы мимолетным взглядом свое нежелание с ним общаться ей не позволяло воспитание. Вежливо улыбаясь, она изо всех сил старалась сделать вид, что пьяный вдрызг, едва держащийся на ногах человек, для нее обычное зрелище. Странно, но к пьяным мы порой относимся с таким уважением, о котором трезвым приходится лишь мечтать. К Кто знает, может быть, это пережиток того благоговейного ужаса, который в старину малообразованные люди испытывали перед юродивыми. В обоих случаях первопричиной почтения является страх. В самом деле, разве приступивший все границы дозволенного и не ведающий более запретов, человек не внушает опасения? Уж лучше потакать ему во всем, пока он пьян, выполнять все его капризы, а реванш можно взять и позднее, когда он протрезвеет.
Ну, а если я последую твоему совету, найду себе другое пристанище, возьмусь за ум, отделаюсь от всех этих негров, отосплюсь, отмоюсь, постригусь и вылью на себя флакон одеколона, можно мне будет зайти к вам на огонек?
Обернувшись к Дику, в последний раз взмолился Эйб. Дик кивнул, но жест его означал скорее не согласие, а насмешку. «Боюсь, ты слишком переоцениваешь свои нынешние возможности», — сказал он.
«Я уверен, что будь здесь Николь, она бы не позволила тебе говорить со мной таким тоном!»
«Ну, так и быть, приходи!» — смягчился, наконец, Дик. Подойдя к шкафу и выдвинув один из ящиков, он достал оттуда картонную коробку и, открыв ее, высыпал на стол целую гору одинаковых квадратных карточек, на каждой из которых была напечатана буква. «Будем играть в анаграммы!» Эйб посмотрел на карточки с нескрываемым отвращением, как будто ему предложили съесть их вместо бифштекса.
«Какие еще анаграммы? Как будто мало всей той чертовщины, которую...
А, по-моему, это просто замечательная игра. Неплохо, кстати, нервы лечит. Берешь карточки и составляешь из букв слова. Любые, кроме слова «виски».
«А я возьму и составлю виски», — протянув руку к карточкам, возразил Эйб. «Ты позволишь мне приходить, если я составлю виски?»
«Послушай, хочешь по-человечески играть, ради бога, но с виски должно быть покончено». Эйб печально покачал головой.
«Да нет уж, спасибо. Раз ты думаешь, что я гожусь лишь на то, чтобы играть в анаграммы, то лучше мне больше сюда не возвращаться. Я буду лишь стоять там поперек дороги. Но помни, что сказал однажды Георг Третий», — добавил он, предостерегающе подняв палец. «Один пьяный грант стоит десятка трезвых». И, бросив на Розмари последний отчаянный взгляд своих прекрасных светло-карих глаз, он вышел прочь. Увидев, что Петерсона в коридоре уже нет, он облегченно вздохнул, после чего потерянный и бездомный отправился обратно в Риц спросить у Поля позабытое им название отплывающего в Штаты судна.